Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, особенно рада приветствовать вас сегодня в понедельник, потому что, 24 число, и это значит, что вот-вот, вот оно грядет, и кто-то уже отмечает, конечно же, Рождество Христово, поэтому шалом, дорогие, мы приветствуем вас сегодня на нашей передаче, которая так и называется «Шалом», именно для того, чтобы сегодня вместе отметить этот замечательный день, предвкусить и погрузиться в Рождество. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся соприкоснуться вот с еврейским миром и понять, каким же образом развивается вот этот иудейско-христианский диалог. И сегодня наша передача не будет исключением, потому что мы посмотрим на Рождество еврейским взглядом. Вот возможно ли это, спросите ли вы? Мы скажем «да, возможно». И сегодня мы как раз будем об этом говорить. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами, присоединяйтесь, разделите с нами эту радость. Ждем ваших комментариев, ваших вопросов. Пожалуйста, все засылайте нам, пожалуйста. Итак, давайте сейчас я представлю моего гостя, если можно так сказать. Вот это Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса». Максим, я рада тебя видеть.
Взаимно, очень рад. Всем здрасте.
Да, и вообще меня сегодня переполняют особые эмоции. Вот, это чувствуется, наверное. Друзья, итак, еще раз скажу, что сегодня мы будем говорить о Рождестве вот таким еврейским взглядом. Давайте мы с вами, во-первых, посмотрим на историю самого праздника, как всегда. Мы ответим на вопрос, библейский ли он или нету. Мы увидим, что говорит Танах, или, вот как сказали бы, да, Ветхий Завет о Рождестве, какие можно увидеть мессианские послания в этом праздники, как они реализовались и, может быть, еще реализуются, я не знаю, вот сегодня будем узнавать и у Максима, и у вас в том числе. Как отреагировало еврейское сообщество, народ на само Рождество, как они это приняли, как они это трактовали, вот об этом сегодня еще расскажу, мы узнаем, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Кто еще не присоединился, а тот, кто подключился, не отключайтесь. Вы можете нас слышать, вы можете нас видеть, Всем привет. Еще раз говорю, присылайте, пожалуйста, да, свои комментарии, если вы смотрите видеотрансляцию в соцсетях наших партнеров. Пожалуйста. Итак, буквально на несколько секунд, как обычно, мы уходим на перебивочку, потом возвращаемся и начинаем. За микрофоном Татьяна Ваганова. Будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья мои дорогие, мы действительно вам рады. Итак, еще раз хотим всех поздравить с замечательным, таким особенным, волнующим праздником Рождества Христова, всех наших собратьев, христиан, католиков, протестантов, кто сейчас отмечает или будет отмечать этот замечательный праздник, и, конечно, наших православных братьев и сестер, которые тоже скоро вот-вот войдут в эту радость, да, 7 числа. Итак, сегодня о Рождестве, и, думаю, мы начнем вот с чего. Это уже наш такой классический подход, и, думаю, он правильный. Давай мы расскажем сейчас народу все-таки, что говорит нам об этом празднике Писание. То есть вот как мы обычно начинаем, библейский это праздник или нет?
Ну, если говорить о том, чтобы отмечать день рождения Иисуса Христа, такого призыва в Библии вы никогда и нигде не найдете. Более того...
Здесь ставится 10 восклицательных
да,
знаков.
Да, 10 восклицательных
10,
знаков.
Да.
Почему 10? Потому что споры не утихают до сих пор. Ну, когда же он родился? И вы знаете, это действительно актуально, особенно вот в мессианской среде, среди евреев, которые верят в Иисуса. Просто там прям буря идет. идет, я бы сказал, честно говоря, в стакане воды, но все-таки буря. Многие считают, что он не родился в декабре, а родился именно на праздник Кущей. И там, я не знаю, зачат был на Хануку, и чего только не придумают. Ладно, главное, что люди думают об этом, уже хорошо.
И главное, что он родился.
Да, но главное это вот именно, что он родился. С точки зрения другой, не отмечать, а просто увидеть само событие. О да, Евангелие от Луки особенно подробно освещает это событие, как это произошло, а самое главное... Библия позволяет нам понять, правда, не из строк вот только Евангелия от Луки, а анализируя Новый Завет или Ветхий, какое великое событие произошло. Это не просто день рождения кого-то, пускай даже великого человека, а это просто воплощение самого Господа Бога, который пришел к нам на землю. Небеса спустились к нам. Аллилуйя! Вот что мы отмечать будем сегодня в 12 ровно. И это есть то, что говорит нам Новый Завет. И с учетом того, что говорит Ветхий. Вся Библия об этом говорит, что это историческое событие. Земля и небо встретились, и это фантастика просто.
Хорошо, давай мы тогда посмотрим в Танах, вот в Ветхий Завет, и вот где там мы увидим следы, такие наброски, такой эскиз о будущем, грядущем событии, которое нам как раз откроется в Новом Завете, как ты уже упомянул, и в Евангелиях об этом подробно рассказано.
Ну, вообще, уже как-то мы упоминали, это известный факт, что пророчеств, прямых пророчеств о грядущем Христе, о грядущем Мессии, или Машиях, если говорить уже еврейским языком, еврейскими понятиями, таких свыше 300 в Ветхом Завете. Но вот я бы выделил одно из самых ярких и противоречивых, в смысле, оно не противоречивое, оно как раз прямо речивое, но очень много споров, это Исаия 7:14, о том, что «однажды дева в чреве примет и родит сына». И там слово «дева», на иврите там написано «алма», в современном иврите «алма» — это не совсем дева, а это скорее молодая девушка. Но вопрос не в том, что это в современном иврите, а что это было в тогдашнем иврите. И вот анализ Библии показывает, что алма все-таки это дева. И одним словом, споры до сих пор. Дева, не дева. Но факт тот, что идея зачатия младенца без мужчины, она ветхозаветная, а не нова, как это не покажется странным. И вот есть такое пророчество. Пророк Исаия жил 800 лет до Рождества Христова. И у него было вот такое откровение, он его записал, и оно написано в Ветхом Завете, в еврейском Танахе, от него никуда не деться. Написано, вот дева в чреве примет и родит сына. И это прекрасное пророчество. И оно исполнилось, когда Мария родила Иисуса, который был зачат Духом Святым, и она была таки девой. И вот это вот фантастика, да.
Ну да, это настоящее чудо на самом деле, но да. Вот как ты говоришь, это место Писания, оно вызывает разные прочтения.
Да,
то есть,
да.
А какое еще прочтение может быть на, это, на этот стих?
Ну, там масса разных возражений, но, слава богу, еще больше и так сказать, разбивание этих возражений.
Ну, по-моему, одно из, что это событие касалось именно того периода, в котором жил Исаия, это якобы не имеет отношения
Что это не дева,
к такому далекому прошлому. Что это не дева, женщина просто.
А это молодая женщина, которая, возможно, на тот момент была девой, но родила естественным способом. И там есть для того некие, так сказать, предпосылки, потому что в следующей главе там буквально речь, или даже, рядом со всем идет речь о том, что сам пророк Исаия, значит, вот у него появился сын, и он тоже имел такое важное значение духовное, рождение того сына, но все-таки это другой человек, другое имя, и он вовсе не от девы был рожден. Вот, и одним словом, если разбираться серьезно, то это долгая история, но я могу сказать совершенно авторитетно, что анализ богословов, лингвистический анализ, анализ контекста вот этого пророчества все-таки однозначно указывает на то, что речь идет именно о чуде рождения от девы, и это записал пророк Исаия, и это исполнилось в Новом Завете. Иисус Христос родился от девы Марии. И это прекрасно.
И тоже ставим восклицательный знак, восклицательный, утверждающий. Да. Хорошо. Вот рождественская история, она же очень богата разными событиями, знаковыми, да, помимо первого, очень важного, которое ты обозначил, это такое явление Богородицы, как говорят, да, Деве Марии, то есть пришел ангел, сообщил ей эту весть, да, потрясающее Благовещение. Да. Потом вот это вот сообщение этой новости Иосифу, у него разные сомнения внутри, но мы же люди, естественно, да, и вот этот удивительный сон, когда к нему приходят ангелы, успокаивают его, вот, потом это бегство в Египет вынужденное, потом возвращение, и они идут на перепись, рождается ребенок вот в Вифлееме. Вот скажи, пожалуйста, вот эта череда рождественских событий, она является отражением тоже вот таких каких-то фрагментов Танаха, то есть вот помимо того, о чем ты сейчас сказал, начало рождественской истории, есть еще какие-то вот такие следы, которые дотянутся из Ветхого Завета, что они реализовались именно вот в этой истории, о которой мы сейчас говорим?
Конечно, да. Только, Танечка, я поправил, там сначала пошли на перепись, потом он родился.
На перепись родился, а потом уже бежали в Египет. Вот, да, когда младенцев начал убивать царь Ирод.
Замечательно, что ты вспомнила об этом, потому что есть еще как минимум два факта, которые, так сказать, очень яркие в этой... Там множество ярких вещей, но два, пожалуй, самые известные. Во-первых, было пророчество Михея тоже за много веков до Рождества Христова, где именно он родится, в каком, так сказать, городе. И получилось так, что... И пророчество было в Вифлееме. И получилось так, что, собственно, семья-то жила в Назарете. Но вот это, из-за этой переписи они оказались, были вынуждены идти в Вифлеем, потому что тогда было такое правило по всей Римской империи. Если перепись, то каждый человек должен идти в город своих предков, там, откуда род его. А как мы знаем, и Иосиф, и Мария, они из рода царя Давида. А у Давида город родной Вифлеем. И вот они туда пошли, и тем самым исполнили пророчество Михея. И Мессия родился в этом самом городочке Вифлеем. Еще один потрясающий факт – это так называемая звезда, Вифлеемская звезда. Это уж столько спорят, до сих пор, хотя уже вот 2000 лет прошло, спорят, что же это такое было. А именно, пришли волхвы с востока, и, увидев звезду, и эта звезда их привела прямо в то место, где родился путеводная звезда. Это даже такой термин есть в нашем русском языке, и не только, я думаю, во многих языках. Путеводная звезда именно отсюда, из этой истории, как Вифлеемская новорожденная звезда, ее не было раньше на небосклоне, она родилась, и не просто родилась, а еще и это был знак, что родился Мессия, родился великий царь, так она еще и была путеводной, то есть она вела этих волхов и привела прямо в пещеру, где родился, значит, вот наш Спаситель. И споров об этом, ну, просто миллион. Но интересно вот что это было предсказано, что будет некая звезда. Вот еще Валаам, это во времена Моисея, за 1500 лет до Рождества, он дал пророчество о том, что будет, вот, восходит звезда Иакова. Звезда Иакова, в смысле, для евреев, потому что Иаков — это родоначальник еврейского народа. Вот еврейская звезда, не просто вифлеемская, а еврейская звезда. И сейчас спорят до сих пор. Вот там Ньютон высказал идею, что это было все-таки физическое явление, и это был парад планет, который изредка встречается. Парад планет — это когда вот наши все планеты, которые крутятся вокруг Солнца, в какой-то прекрасный момент становятся все в одно положение, в ниточку вытягиваются. И получается, они друг друга свечение усиливают, появляется как бы новая звезда на небосклоне. Вот. Одно из современных предположений, что это была комета Галлея, которая раз там, не знаю, в тысячу лет, раз в тысячу лет пролетает вблизи Земли, и она летит, то есть видно движение. И, возможно, она вот вела этих самых волхвов. Споров миллион. Но что там было на самом деле, мы не знаем, потому что слишком мало исторических данных. Вот если уже говорить о физических явлениях, то ближе всего подходит вот комета Галлея, потому что вычислили, что она примерно вот была в том районе, в смысле, в тот период времени, когда мог родиться Иисус, да, где-то минус в седьмом году до нашей эры, она вроде бы была там как раз близко от Земли, и вот богословы по другим параметрам тоже, мы можем о них поговорить, если останется время, тоже относят уточненные данные про Рождество Христово не первый век до нашей эры, в смысле нашей эры, а вот все, не первый год нашей эры, а седьмой до. Вот. Но это опять все-таки только предположение, потому что все, что у нас есть, это вот текст Евангелия от Луки, что появилась звезда, и что она вела буквально вот этих самых наших дорогих волхвов, причем вела по определенному маршруту от Иерусалима до Вифлеема, там, кстати, недалеко. И вот этот факт заставляет думать все-таки о другой версии, что все-таки это никакое не физическое явление, а это абсолютное чудо, возможно, сопровождавшееся физическим явлением. Может быть, это было просто, как говорится, вот Господь зажег свет, и никакая звезда не зажигалась, а вот люди видели, может быть, и зажигалось, но все это было абсолютное чудо, специально, чтобы подтвердить многоважность этого события. Вот рождение от Девы, звезда Вифлеемская.
Сам город.
Да, сам город. Еще есть масса вещей. Ну, например, то, что в виде младенца сойдет Мессия, сойдет Господь. Об этом тоже говорил пророк Исаия, 9 стих. Да, младенец дан нам, 9 глава, 6 стих. Младенец дан нам, царь дан нам. И владычество на раменах его, и нарекут ему имена чудный советник, Бог крепкий.
Иммануил. Да,
да. Угу. Иммануил — это из Исаии, угу, другого места. Угу. Но, одним словом, очень много, что исполнилось, вот, если следовать традиции, то 25 декабря, где-то там на рубеже наших эр, исполнилось, когда родился Спаситель, многие пророчества сбылись. Даты можем обсудить отдельно, это целая песня, никто толком не знает, но вот как Таня уже правильно сказала, важно, что это произошло.
Важно, что это произошло, и самое главное событие, тоже, да, мы видим, ну, во всяком случае, это немаловажно, мы видим, что пророчества Ветхого Завета, которые произносились в разное время, с большими интервалами, они все сконцентрировались, да, и реализовались, да, да, вот в этой рождественской истории. Ну, явно, что это не заранее подготовленный спектакль, это невозможно, друзья, сделать этот перформанс, вот, что это драматургия жизни, которая, безусловно, была подготовлена Господом.
Самим Творцом.
Да, да, и это состоялось. Действительно, это очень важно, на самом деле, нам видеть вот эти, как мы говорим, и не просто точки пересечения, а реализация обещанного вот непосредственно в Новом Завете, в Рождестве Иисуса Христа. Друзья, буквально на секунду мы на перерывчик, вот как всегда, чтобы вы выдохнули, да-да-да, чтобы немножко так информация осела. Пожалуйста, подключайтесь к нашему общению. Если у вас какие-то мнения, есть комментарии, не стесняйтесь, присылайте, пишите. Будем сейчас совместно это обсуждать. И вопросы, конечно, тоже приветствуются. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим, а потом снова возвращаемся в студию, поэтому не переключайтесь. Мы продолжаем отмечать Рождество.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я сказала, буквально секунда, и она пролетела, и мы снова в эфире. Татьяна Ваганова, Максим Амосов. Извините немного за мой голос сегодня. И мы говорим о Рождестве вот с такой с еврейской позиции. Для нас это тоже важно, потому что мы не будем забывать, все-таки это проходило... Это событие происходило именно в еврейской среде с евреями, вот, и Иисус родился в еврейской семье, поэтому, вы знаете, это как-то важно, наверное, друзья, да, да, как вы считаете. Вот, и мы уже сказали, да, о том, как этот праздник обозначен, как это событие обозначено непосредственно в Писании. Мы уже поговорили о том, что это началось все не вчера, и за много тысяч лет в Танахе разными пророками были озвучены эти замечательные пророчества, которые вот концентрированно вот реализовались, исполнились в этой замечательной истории. Ну, мы, конечно, будем двигаться дальше. Наверное, нужно посмотреть вот на что. Ведь многие, я уверена, когда вот слышат историю, смотрят фильмы, мультфильмы, смотрят картины наших прекрасных художников, особенно эпохи Возрождения, потому что кто там только не писал эту тему, она самая, наверное, популярная. Ну, это да, тема Благовещения. Да. Вот, да, там у одного Леонардо, там и, по-моему, у Рафаэля тоже столько вариантов этой темы, разные, да, интерпретации, такие какие-то оттенки, нюансы свои. Вот. И когда мы это видим, то что это в нас вызывает? Ну, некое умиление, да, какой-то трепет, вот таинство какое-то. Девушки сообщили о том, что она будет матерью Господа. Какое великое счастье. А теперь давайте с вами перенесемся вот в реалии, вот немного от искусства в реальную жизнь и подумаем, а на самом деле каково же это было вот этой девушке, которая была, безусловно, такой и очень любящей Бога и тоже из, понятно, из религиозной семьи, вот как ей было получить это известие и как его понести, принять. Вот, Максим, давай этой темы коснемся,
давай,
да?
Танечка, давай. Вот, тема хорошая,
да. Ведь мы понимаем, что вот представьте себе, девушка вдруг забеременела, выходит она к своим родным, близким, все это открывается, это же видно, товарищи, ну, как это не спрячешь, вернее, может быть, и спрячешь сначала до поры до времени, а потом-то уже. И вот она начинает рассказывать, что ей явился ангел, там сказал, что вот она, понимаете ли, здесь вот чудным образом родит ребенка. Но есть очень большая вероятность и опасение, что, ну, тебе не поверят, мягко говоря, ни твои близкие, ни окружающие, ни, естественно, жених, который там весь в трепете ожидает первой брачной ночи. А здесь, понимаете ли, вот такая история. Поэтому я думаю, что Марии пришлось как-то, наверное, непросто.
Ну да, вот вы знаете, есть такое соображение, точнее, целая цепь соображений, особенно у начинающих верующих или тех, кто раньше не думал, вот вдруг начинает об этом думать, за что Марии такое вообще...
Счастье привалило, да?
Была себе маленькая девочка молодая, и вдруг, бац, стала мамой самого Иисуса Христа. И это резонно, потому что ведь, как говорится, ну, Сверчок, знаешь, свой шесток. И вот о том, что Мария и Иосиф, они оба герои веры, об этом стоит подумать, откуда мы можем это знать. Ну, во-первых, нам Новый Завет прямо говорит, что они были очень такие боголюбивые люди, очень набожные, если вот современным языком говорить, но не в плохом смысле, а в хорошем, они были верные Богу люди, но это просто слова. А вот этот факт, о котором Таня упомянула, о том, что вот она зачала от Духа Святого. Ну, даже в сегодняшнем языке русском есть такая поговорка, да-да, от Духа Святого. То есть люди не верят этому.
Со скепсисом,
да,
таким.
Да, со скепсисом, да. И это вот пошло как раз отсюда. Со скепсисом к Марии до сих пор относятся. И те, кто не, ну, не христиане, конечно, те, кто не верит в Иисуса Христа. Я могу дать немножко еврейский взгляд такой на эту историю. Ведь дело в том, что в те времена существовало такое правило, которое сегодня известно как помолвка. То есть объявлялись, но это было, в отличие от сегодняшнего, это опция, можешь делать помолвку, можешь не делать.
А вот тогда-то обязательно.
В церквях,
да,
протестантских никак. Это обычно делают. Вот. А тогда это было обязательно для всех. Помолвка — это что такое? Объявлялись, что вот этот жених и невеста, и их не пускали друг к другу, и они год выдерживали испытательный срок по разным причинам, но основная причина была проверить, не беременна ли невеста, и не скрывает ли она за своим замужеством какой-то грех, прелюбодеяние, который карался в то время побиванием камнями. Это был страшный грех, если секс произошел, а тем более зачатием ребенка, без брака, вне брака, это был грех в то время страшный и грозила реально смерть. И вот для этого устраивали как раз вот этот самый год, когда проверялось, беременна она или не беременна. Уж за год-то точно будет ясно. Там 2-3 месяца можно спрятать, дальше уже сложнее. И вот именно в этот период с Марией приключается такая история. Ей сообщают, что она понесет младенца. Я уверен, что была буря эмоций в душе Марии. Уверен, потому что, кроме того, что это она была человек
верующий. Чисто по-человечески, да. Бедная девочка.
Она, я думаю, поняла сразу, что с ней не шутят, да, что это Господь Бог прислал ангела. Но при этом она прекрасно понимала, будучи уроженкой своего времени, чем ей это грозит. Это смерть, побивание камнями, за если, так сказать, будет сложиться плохо обстоятельства. А как минимум это стыд, позор и расторжение брака. То есть он не состоится у нее. И вот эта буря чувств, она не описана у Луки, но мы можем видеть, что ангел, когда сообщал Марии, он ей сказал такую вещь, какую, такую фразу, что
как не бы бойся.
Для укрепления веры.
Да,
он сказал,
бойся.
Вот и родственница твоя, будучи неплодна всю жизнь, вот понесла. Мол, это тоже чудо, это вот часть этого плана.
Да? Угу.
Так вот, ладно, это он-то как бы укрепил ее веру. Но что произошло? С поспешностью после этого разговора побежала Мария посмотреть на свою родственницу. Ей нужно было утвердиться, потому что ей предстояло сделать очень серьезный и тяжелый шаг, который мог привести к огромным проблемам. И нам Писание говорит, что она с поспешностью пошла к этой самой своей родственнице, чтобы увидеть, убедиться, что там тоже чудо, и что то, что с ней происходит, это тоже от Бога. Это как бы, вы знаете, в Новом Завете есть такая фраза: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Верю.
Она как раз про всех нас, в том числе и вот про Марию. Вот она побежала буквально, чтобы утвердиться в этом, потому что столь была тяжелая ситуация. Теперь поставьте себя на место Иосифа. У него прекрасная невеста, он самый из прекрасной семьи, он очень набожный, и он знает, что семья Марии тоже очень набожная, более того, они оба из благородных родов, из благородного рода царя Давида. И вот этот испытательный срок, который он ждет с нетерпением, когда закончится, и вдруг ему Мария сообщает, или он сам заметил, я не знаю, как это было, потому что Библия умалчивает, что она зачала от Духа Святого как раз в тот испытательный период, который, как говорится, антилгунов, антиложь, да, проверка на вшивость, что называется, а не прячешь ли ты, невеста, свой грех за этой свадьбой. И вот именно в этот период всплывает подозрительный факт. И, конечно, и ему было очень тяжело. Я в этом уверен на 100%. И Библия нам говорит, что Иосиф, когда узнал об этом, думал отпустить ее.
Да, он огорчился.
Он был благородный человек, он не стал делать побивание камнями, позора, скандала.
Тайна,
он хотел
написано,
тайна отпустить ее, чтобы никто не узнал. Просто, типа, мы расторгнули брак, а потом уже может выясниться, что она беременна. Вот, раздумали жениться. Он был благородный человек, который действительно любил Марию. И вот когда он решился на такое, вот тут-то и к нему пришел ангел и сказал: подожди, Иосиф, тут дело серьезное, тут это не грех никакой, а наоборот, это часть великого и огромного плана по спасению всего человечества. И это потрясающе, что Иосиф принял это, поверил и согласился вот на все тяжкие последствия. То есть, что я имею в виду? Однажды народ стал замечать, что Мария беременна. Однажды начали перешептываться и говорить, а что это происходит? А почему они тогда не расторгают брак? Или там договор, или что там у них было?
Ну, то есть люди, они всегда люди.
Да, люди, они всегда люди. И тем более это Назарет, да и маленький городок сегодня, а тогда это была просто деревня, по нашему пониманию. Все знают. И одним словом, это все было очень нелегко. И подчеркиваю, ведь одно дело, может кто-то сказать, ну это же им Бог сказал, вот они и поверили. Но вот из своего опыта личного хождения с Богом, вот я уже с Богом скоро будет 25 лет как.
Что теория одно, практика
да,
это другое.
Да, что всегда есть доля сомнения в душе. Вот тебе Бог сказал, вот ты это знаешь, но всегда и сами, а Бог ли это, а правильно ли я понял, а не послышалось ли мне, а может у меня галлюцинация, а может это просто вот я сам себе это накрутил. И
а потом,
и вот
смотри,
такие
Максим,
сомнения,
даже
да.
если, даже, допустим, если и это так, допустим, и где-то сомнения заглушаются, хотя, безусловно, они, конечно, приходят. Но ведь все равно, как бы ни было, это же твоя жизнь, реальная жизнь. Конечно, ее надо прожить. Конечно, ты же не находишься в каких-то рафинированных условиях, обстоятельствах. Ты находишься среди вот этих людей, которые реагируют, которые думают, чувствуют. Ты в этом эпицентре, ты захвачен тоже всем этим. Ты, как говорится, вот в этой драматургии, кипучей драматургии жизни.
Да, да, да.
И тебя и накрывает, и покрывает,
ты
и
в
уносит.
Буре, да,
ты в
жизни,
буре, конечно, да, да, да. И поэтому это все очень сложно, несмотря на то слово, которое ты получил непосредственно от самого Господа. И я думаю, что, во-первых, шаг веры Марии можно увидеть вот по ее ответу, который она дала, когда ей было вот это как
возвещено,
бы возвещение, да. Да, она сказала: «Да будет мне по слову твоему».
Да, она приняла.
Она приняла это. И мне кажется, очень часто, как женщины говорят, знаешь, вот я сначала говорю «да», а потом только начинаю думать, а во что же я вошла?
Во что же я вляпалась?
Во что же я вляпалась? А что же такое-то? А уже слово сказала. Как теперь из всего этого выбираться? Я думаю, что в какой-то момент, наверное, и у нее было тоже что-то подобное, потому что, ну, да, сказала «согласна», вот, потому что явился ангел, да, вот такое сообщил, а потом уже, конечно, она просто действительно стала думать, и не просто думать, а там, правда, был шквал такой внутри, как вообще с этим быть, как справляться, как кто отреагирует, особенно Иосиф в том числе. Вот, но мы знаем по истории, что все это разрешилось, и разрешилось достаточно благополучно.
Аминь,
но вот к нам
аминь.
Приходят уже вопросы от Игоря. Интересный такой
так.
вопрос, не могу его не зачитать. Значит, Иисус назвал Бога Отец, Мария Богородица, и именно Богородица, ну, то есть родившая Господа. А от Бога зачавшая, кто Богу? Жена? Спрашивает Игорь.
Очень, да, интересно.
Интересно. Максим,
вы знаете,
разъясни.
Существует целое там, ну что ли,
учение?
Целый пласт, да, споров такое. Богословских. Можно ли называть Марию вообще Богородицей? Потому что, получается, раз она Бога родила, она сама уж как минимум Бог. И это, конечно, неправда абсолютная. Боже упаси. Вот этот термин «Богородица», он уже устоялся в русском языке, но вообще он богословски не очень такой правильный. «Мессия родится».
Не совсем вот. Тактичный, да?
Да-да-да. Я бы сказал «Мессия родится» или «Христоса родится». Это было бы точнее. Или «Господа даже родится». И то это было бы более правильно богословски. Но вы знаете, это вот такая штука, которую... Как говорится, лучше аналогии не тянуть дальше того, для чего они служат. Да? Вот мы, поэтому не стоит Марию, может быть, называть Богородицей. Да, она родила Иисуса, но сам процесс зачатия, он никакого отношения к обычному рождению не имел. И вот мы называем мужем и женой тех, кто занимаются сексом друг с другом, рожают детей, живут вместе. В случае с Богом это плохая аналогия. Не надо ее туда тянуть. Не надо Марию называть женой Бога. Боже упаси! Вот кто назван женой Бога, так это народ Израиля. Вот это, да, жена Бога. Или даже церковь.
Невеста,
да,
Христова.
Невеста Христова, да? Да. Вот это правильная аналогия. А Марию уж никак не стоит считать таковой. Ну, я надеюсь, я ответил на этот вопрос.
Ну да.
Просто мы... не надо тянуть параллели дальше, чем положено.
Да, не надо настолько все заземлять, да?
Да,
вот,
да,
хотя, конечно, здесь очень много образов, ты здесь уже назвал, вот, но даже сама Мария, слава Богу, так не считала, и хотя она и говорила, что меня будут почитать все народы,
ну, да.
Но это тоже было некое пророчество внутри нее, потому что она понимала, что действительно вот Бог избрал ее для этого удивительного события, что через нее родится Мессия. Но если мы говорим, что Мария была еврейкой, а так оно и было, не просто
да,
мы
да,
говорим,
да,
это
да.
так и было.
Мариам,
если Мариам,
да. Мариам.
Вот, она же была, естественно, воспитана именно в еврейской традиции, и мессианские, вот эти вот мессианские видения в еврейской среде, они же были тоже достаточно неоднородные, мы говорили об этом неоднократно в наших передачах, но в любом случае еврейское представление о Мессии, оно всегда именно как бы созиждилось на том, что это будет человек, человек. То есть вот от человека вот родится человек, и, соответственно, через него будут какие-то совершаться вот великие деяния именно для народа Израиля. Там по-разному можно их трактовать. Вот. Но, тем не менее, Мария тоже совершенно не считала себя, слава Богу, вот там именно женой Бога. Она же не была язычницей.
Ну, конечно.
Да? Например, как если мы говорим там о той же там египетской или какой-то другой истории, когда там цари, там фараоны, вот они считали себя богами и так далее. Вот, то есть здесь это абсолютно...
Исключено, просто
да, исключено. Абсолютно другая история. То есть да. Она понимала, что она вот женщина, она человек, и вот Бог ее избрал вот для такой удивительной, чуда, потрясающей да, миссии, такого чуда. Вот, давайте мы попробуем принять звоночек. Здравствуйте, мы слушаем вас. Шалом.
Да, шалом, с Рождеством, это Дмитрий.
Спасибо, взаимно.
Спасибо.
Угу. Я хотел присоединиться вот к разговору, во-первых, там сразу быстренько, что у католиков это радостная тайна Розария, когда они читают вот приветствие ангела и думают о том, как ангел пришел, потом как Мария пошла, и мы должны как бы сопутствовать вместе с ангелами ей. Вот. Второе, я хотел сказать, что есть толкование Мефодия Потарского, что Мария, там тоже соответственно с традицией, что вот до отступления фарисейского там были девушки, которые воспитывались при храме, и она была очень набожна, на самом деле, и проверяла, и говорила, что, ну, не прелесть ли это, и поэтому уточнила, останется ли она девой, да, в соответствии с книгой Исаии. И третье, хотел сказать, что, ну, не называть Богородицей, извините, но это все-таки можно так, ну, как бы ересь нестерианства. Там смысл в том, что мы не говорим, что она была просто, ну, каналом и каким-то инструментом безличностным, а что ее человеческая природа и личность человеческая, она вполне восприняла вечную божественную личность Сына Божия. И вот к этой личности, не к природе божественной, а к личности божественной Сына Божия, она действительно мать, в этом смысле Богородица.
Угу. Спасибо, Игорь, за комментарий.
Дима,
я здесь просто вопросы от Игоря читаю, а говорит у нас Дима, да. Слушатель. Спасибо за поздравления с Рождеством, и еще раз тоже взаимно. Хотите что-то прокомментировать?
Да нет, пожалуй, потому что я меньше всего сейчас хочу спорить о терминах. Угу. Да, термин Богородица, он в каких-то, как говорится, ветвях христианства приветствуется, в каких-то очень даже нет. Поэтому тут можно долго спорить. Но Дима,
мы о главном.
Сказал правильно главное, что Мария приняла в себя божественную сущность. Это совершенно точно и правильно. Я хотел только вот сказать вот еще что. Я думаю, что она сама этого уж никак не понимала. Я предполагаю это, потому что Библия молчит на эту тему. Потому что, почему я так... По двум причинам. Первую Таня уже озвучила, что в то время среди евреев, даже среди учеников самого Христа, когда он уже вырос и был вполне даже солидный мужчина и творил чудеса, и его ученики считали его мессией, но для них была проблема понять, что это сам Господь Бог сошел на землю в лице Христа. И тем более Мария, тем не менее Мария тоже наверняка имела проблемы с этим пониманием, что это вот она родила Бога. Вот то, что сейчас говорил Дима, она уж точно этого не понимала.
Да, она родила...
нам сейчас, через 2000
мессию,
лет
мессию, да, человека,
уже,
да, который что-то они, должен сделать великое для Израиля.
В основном даже его ученики считали, и Мария в том числе, что это человек просто особенный, какой-то там вот мессия, который поможет евреям исполнить пророчество о том, что они станут главной нацией на свете, скинут римское иго, и сам Господь Бог будет с ними. Но они никак не понимали, что это сам Господь Бог, и Иисус к этому и готовил медленно. И даже вот мы знаем из Луки, когда двое шли по дороге в Эммаус, он их продолжал учить из пророков и из Писаний, как там сказано, о том, что все-таки Писание-то говорило, что это действительно сам Господь Бог сойдет. Но по неграмотности, по невежеству в основном люди не понимали этого. И его, даже те, кто считали его за Мессию, у них была проблема считать его за Бога. Второе, почему я думаю, что Мария не понимала того, что же она сделала до конца, это ее поступок, который описан в двух Евангелиях, как минимум, насколько я помню, Марка и Матвея, я не помню, было ли это у Луки, когда в начале своего служения Иисус уже много совершил, упоминается, что за ним пришли Мария и его братья забрать его. Вот одно из самых таких основных толкований, что считалось, что он вне себя, что он там что-то как говорится, с головой, может быть, не все в порядке. Я уж, простите, такой термин по отношению к Иисусу, но так это было принято. Его хотели забрать, успокоить, утешить, и Иисус не вышел к ним даже в тот момент. Он сказав, что тот, кто верует в меня, вот те мне матери и братья. То есть она имела сомнения, как, собственно, и его братья, которые не верили ему даже в последний год его служения. Вот они ему говорили: если ты Мессия, яви себя людям, да, так, с таким сарказмом. Это Иоанна, 7 глава. И Мария тоже имела эти сомнения. И лишь его смерть и воскресение привели...
Расставили,
да,
точки,
расставили
над
точки над «и». По крайней мере, знаем, что его... брат стал главой церкви и так далее. И Мария, конечно же, она стала верующей.
И приняла его как Господа,
как
Бога, уже, да?
Да. Угу. Но это потом. А поначалу-то она благодарила Бога за то, что имеет честь родить Мессию, я так думаю. Вот. За то, что это произошло таким великим чудом, без зачатия, в смысле, без вмешательства мужчины, зачатия от Духа Святого. Но я не думаю, что она понимала, что сам Господь Бог, так сказать,
воплотился
через ее утробу. Да. Я думаю, что это она не понимала, по крайней мере, в начале.
Да, видите, друзья, как мы копаем-то.
Да, стараемся.
Стараемся, да. Вот рождественская история, да, пусть она будет не совсем такой лубочной, да, она для нас всегда трогательная, у каждого в сердце она отзывается по-своему, каждый видит в ней что-то свое, как и в произведении искусства в каком-то смысле. Но мы помним, что это реальные события, исторические, это драматургия жизни, за этим стоит огромный пласт, и давайте мы будем погружаться в нее не просто вот горизонтально просматривая, но вглубь. Это очень важно, чтобы нам понимать сущность Рождества. К нам приходят, опять же, комментарии. Иисус сказал, кому уготовано сесть у Него по правую и по левую сторону. Может, Марии и уготовано. Через Еву мы погибли, а через Марию мы спасемся. Ева отвергла Бога, а Мария приняла Бога. А Богородица, потому что в ней был 100% Бог и по духу, и по плоти. Был в ней все 9 месяцев. Хотя она скорее не понимала этого.
Ну, видите, уже прогресс, кто-то с нами согласен, да.
Нам приятно.
Но я бы все-таки расставил точки над «и» с этой волной феминизма, вы уж простите меня. Спасаемся мы не через Марию, дорогие мои радиослушатели.
Я тоже хотела сказать,
да. Мы спасаемся только через
Несмотря
Иисуса
на то, что мне
Христа.
Приятно было это прочитать,
да,
особенно.
Да. И виновником основного-то падения все-таки не Ева, а Адам считается. Да, Ева была первой, но ответственность лежит на Адаме, как на мужчине. Он же старшой.
Слушай, вот, разбиваем, да, стереотипы,
да,
разбиваем просто.
Разбиваем, да.
Стереотипы и мифы.
И вот как раз
другим.
Есть в Новом Завете прямо вот эта параллель. Адам первый, Иисус последний. Вот Адама, Иисуса, их сопоставляют, их деяния. Их нельзя сопоставлять, потому что один Бог,
да,
другой человек, но деяния их
Так что можно сказать, что через Адама пришло падение,
да,
а через Христа восстановление. Так
через
что,
Христа,
да,
спасение.
Ева,
да,
и Мария как-то рядом, дорогие.
Они рядом, да, потому что тоже люди, потому что человечество устроено из двух половинок, мужчин,
да, и женщин. Конечно,
да,
через них никто ничего, да, не умаляет, да, да, но вот
но
все-таки здесь есть,
да,
свои приоритеты.
Есть свои приоритеты. Не Мария, но Иисус спасли нас. Да.
Друзья,
спас нас. Точнее.
Спас нас, да. Итак, мои хорошие, дорогие, буквально на несколько секунд мы опять уходим на перебивочку и уже возвращаемся к финальной коде.
Да.
Вот, оставайтесь с нами, мы сегодня говорим о Рождестве, о рождественской истории с таким еврейским колоритом, вот, потому что это действительно история, которая произошла в среде еврейского народа и от евреев. Поэтому давайте мы дальше с вами будем прикасаться к каких-то тайн и находить к ним ключи. Я очень надеюсь, что кого-то сегодня это вдохновляет и что-то дает. Итак, через несколько секунд мы возвращаемся, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады.
Аминь.
Итак,
аминь,
сегодня,
да,
у нас рождественская история, и мы с вами уже, видите, о скольком поговорили, какие мы мифы где-то и стереотипы тоже затронули. Вот, и меня радует, что по обратной связи вы нас как-то понимаете,
да,
вы,
да,
вы с нами.
Да, да.
Вот, пожалуйста, присылайте, опять же, свои комментарии, вопросы, будем с удовольствием отвечать. Время у нас еще немножко, но есть. Вот давайте мы с вами коснемся вот чего. Как отреагировало вообще еврейское, как я говорю, общество, народ на подобное событие? Ведь действительно люди ждали Мессию, но, как мы уже вам развернули вот эту панораму историческую, ждали все-таки человека, царя, который принесет избавление Израилю. Это был такой главный момент, акцент. Вот. А потом уже о всех народах, потом уже вот о каких-то таких более далеких, высоких каких-то моментах, явлениях. Да? А сначала все-таки это же человек, нам хочется чего-то такого, куда можно свои пальцы вложить. Вот потом трогать, пощупать. Фома, Ну, мы все такие, да, вот мы такие заземленные, нам это надо. Вот, и Мария, как мы говорим, побежала быстрее смотреть на родственницу, потому что все это нам дает поддержку, укрепление, что мы как-то вот в верном направлении двигаемся. Да. Поэтому не будем осуждать, будем просто принимать нашу природу, ну, со смирением тоже, ну, что делать. И Бог это знает и выходит нам навстречу. Вот, итак, вот когда пошла весть о том, что родился чудным образом вот этот младенец, потому что зажглась вот эта удивительная звезда, мы о ней говорили в начале передачи. И здесь мы видим сразу реакцию. Реакцию не просто, ну, кабы кого, а реакцию, извините, первого человека в государстве. То есть...
Ну, про Ирода.
Конечно, да. То есть царя. Здесь надо бы вот радоваться и веселиться, закатывать пиры по всему Израилю, что видите, какое чудо у нас. Вот звезда зажглась, значит, Бог с нами, да, значит, мы всех победим. А почему-то мы видим картину совершенно обратную. Радости как-то особо это не вызывает, а наоборот, впереди грядет страшное деяние в избиении младенцев. Что это?
Ну, как что? Это вот наше человеческое, да.
Это бездуховность царя, это его, да, что? Почему?
Я бы не сказал царя, я бы сказал человечество.
Человечество?
Да, потому что реакция царя была совершенно естественной. Это конкурент. Я царь. Какой там еще царь будет со мной спорить? Вспомните Саула и Давида. Саул тоже не сильно
возликовал,
когда понял, что Давид метит на его место. Это естественное, но, к сожалению, естественная, но очень греховная реакция. И, Танечка, ты совершенно права. Правильная реакция была бы закричать «Аллилуйя» и «Ура», начать прыгать и водить хороводы вокруг Иисуса и перевести его из хлева в
царские палаты. Ну, как там было принято, палаты, там эти вот пиры по Израилю, открыть там сокровищницы царские и радоваться тому, что это явилось. Но картина совершенно обратная.
Картина совершенно обратная, да.
И мне кажется, вот здесь даже уже с самого начала, вот он только родился, а уже чувствуется вот драматизация того, что будет впереди.
Да, это как бы пророчество.
Да, пророчество, потому что ведь такое великое свершилось на земле, казалось бы, радость для людей, спасение для человеков, хотя бы для самого Израиля, пусть даже не воспринимать это в таком масштабном значении, пусть даже только вот для своего народа. Тем не менее, и мы видим здесь уже вот этот драматизм жизни, потому что она берет свое, человеческая сущность берет свое, и здесь идет вот это вот такое противопоставление страшное.
Ну да, вы знаете, в этой вот рождественской картине, вот в день, сам факт, само событие Рождества, мы видим разделение людей на два лагеря. Вот один лагерь, хочется сначала о приятном. Это вот пастухи Марии и Иосифа.
Как
это...
будет вообще впоследствии по всей истории Иисуса. И до сих пор.
И до сих пор, и до конца времен так и будет. Разделение резкое за и против. За Иисуса, вот я представляю миссию евреи за Иисуса, а есть евреи против Иисуса, и, к сожалению, не только евреи, а очень много людей против Иисуса. И вот это разделение тогда началось, и, собственно, оно началось еще раньше, но тогда оно проявилось. Прямо в день рождения, точнее, вот в дни рождения, в это время, когда родился Иисус. И потом оно продолжалось. Вот первая категория людей – Мария и Иосиф, пастухи,
волхвы,
которым явились ангелы, и которые пошли скорее посмотреть, что же такое там ангелы им возвещали. Они радовались, они были счастливы, для них это был праздник. Само творение, возможно, в лице... можно такую аналогию провести, в лице вот этих животных, которые были в хлеву, само творение
возликовало.
Да. Я не знаю, как там, кричали ли корову «Аллилуйя», но
они кричали на своем, да, на своем
мы там
языке.
Не были, видеозаписи не сохранилось, но, как говорил вот один из моих учителей, и вот есть другая категория. Да, кстати, можно к ним отнести и волхвов, которые пришли, правда, если быть точным, вот по такой, по сказке такой рождественской, они приходят вместе с пастухами. Реально это, на самом деле, два разных события в разное время, но это тоже отдельная песня, долго рассказывать. Вот волхвы, да, это символ того, что пастухи и Мария Иосиф, это были все евреи.
У нас 30 секунд
волхвы,
до завершения.
Волхвы, да, это иноземцы, они тоже поклонились Иисусу. И, наконец, другие люди, это вот Ирод и все его приспешники, которые хотели убить Христа, и в конце концов мы знаем, что он пришел на Голгофу и погиб.
Но воскрес,
и слава Богу.
Давай вот, главному.
Поскольку у нас 30 секунд, я хотел бы вот что сказать, что Рождество — это не просто исторический праздник, хотя он сам по себе прекрасен и велик, само небо сошло на землю, но это также то, что происходит в сердце каждого из нас, когда мы обращаемся к Богу. В наше сердце, в этот хлев, полный всякого греха, входит младенец Иисус, уже только не младенец, а Духом Святым, и начинает его освящать, и мы становимся теми, кем мы призваны быть. Пусть Рождество будет в сердце у каждого из нас.
Ура! Ура! Друзья, итак, с Рождеством Христовым!
Аминь.
С Рождеством!
Аминь. С праздником!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!